Я хочу сегодня коснуться в первую очередь этой темы. Эта тема – центральная проблема всей нашей жизни. Я не шучу, совершенно серьезно. Тема эта называется «Мидат ха-битахон». Ну, к сожалению, современный иврит своим словарным, сказать, своим словарем немножко портит понятие битахон. Битахон – это министр обороны. Вот. Но что мы, еще слово битахон в том языке означает уверенность. Уверенность. И самое страшное – это уверенность на армию. Самое страшное – это полагаться на армию. Это не то, так и говоря. Просто понимать, что современный язык иврит, он портит нам много.
Упование неправильное?
Что?
Упование.
О, вот тут есть вопрос, который мне задали сейчас. Я хотел немножко коснуться его. Мы когда-то издали книгу «Хазон Иш», «Эмуна у битахон», «Вера и битахон». И перевели это в веру и упование. Потом уже, когда книга была издана, я начал сильно сомневаться, правильно это был перевод или нет. Я пытался разобраться в этом, но не знаю, кто может сказать, где 100% уверенность, что значит слово «упование» по-русски.
Надежда.
Что?
Надежда.
Надежда. Но неуверенность. Неуверенность. То есть, короче говоря, это я не рассмотрел в свое время, немножко, так сказать, подпортили Хазон Иша. Он так и не назвал, но так, это была рукопись, что нашли в его архиве после его смерти. Он книгу никогда не издавал. Так это принято, назвали «Эмуна у битахон», буквально «Вера и уверенность». И это вещь принципиальная, чем уж коснуться ее. Я объясню на двух примерах, что такое битахон. Когда раби Забриск, раби Цегзев Соловейщик, был в Варшаве, он бежал в Варшаву после начала Второй мировой войны, а в Варшаву немцы бомбили беспощадно, где-то, так сказать, их христианская гуманность куда-то исчезла, мягко говоря. Вот. И люди не знали, где им прятаться. Прятаться в убежище на ночь или остаться дома, так как убежище превращалось зачастую в живую, место захоронения живем. А вот Рав из Бирска шел спать, все в кровати, и спал, как ребенок при своей маме. Я уже рассказывал, когда был здесь сирены во время Первого Персидского залива, они обычно, так сказать, послали ракеты именно в Лель-Шаббат. Лель-Шаббат. Они начали, так сказать, проверять нашу меру уверенности, на них хотели. Так я, мне было трудно заснуть, только не из-за страха перед ракетой, а от страха перед сиреной. Потому что ракеты вообще не падали вообще. А вот Рабис близко в Варшаве, которые бомбы, когда немцы сбрасывали на Варшаву тысячи бомб каждую ночь, он шел спокойно спать. Его спрашивали, раб известен, как очень нервный, напряженный, все вещи его волнуют, он очень осторожен. Почему раб сейчас так спокоен? Вещь зависит от меня. Я волнуюсь, может, я не исполню то, что не обязан, я то, что я обязан, но сейчас весь все в руках Всевышнего. Так что не волноваться? А кто может такое сказать, что мне волноваться, если я в руках Всевышнего? Это легко сказать, но это, кстати говоря, наши мудрецы в молитве Шмона Исраэль нам напоминают о том, как мы должны жить. Мы брахим одим, благодарим Всевышнего, аль-хаим амсурим беядеха. Это значит, что наши жизни, они в твоих руках. И я над этим много работал во время короны. С одной стороны, одевали маску, с другой стороны, к ним не надо полагаться. Это была непростая вещь. Люди, по-моему, шарахались от каждого прохожего, когда приближался к ним слишком близко, особенно вот без маски. Но надо было напомнить себе постоянно, что в нашей жизни в руках Всевышнего, а не в руках чего-то другого. Вот так жил Рабби Забриски, поэтому спокойно спал.
Где граница, что мы должны что-то от себя сделать?
Секундочку. Вопрос границы, где мы должны что-то делать, а где, так сказать, надо полагаться на Всевышнего, вопрос очень правильно занимается Шар Бетахон в книге Хватало. Вот «Вязное сердец», здесь по-русски тоже, между прочим. Очень хорошая книга, великая книга. Но на это дал ответ тогда Рабби Забриски, он сказал, что мне тут нечего делать, нет никакого способа избежать чего-то. И там плохо, и тут плохо, так и выбор как Всевышнего. Он не говорит, что не надо делать, что-то делать. Тут нечего делать. Была пример этого. Сам Хазон-Иш во время Первой мировой войны был в Минске. Косовый город его. Это между Минском и Брестом ходится, недалеко от Измир. А он был, уже он был уже женат, понятно, он уже был автор книги первой, которую издал. Он был в Минске, но не было никакой равинской должности. Поэтому он подлежал призыву в царскую армию. А я не должен вам объяснять, что такое слово «пушечное мясо». Это не преувеличение, скажем так. Особенно в русской армии тогда и в более поздние времена. И вот Халыч жил у каких-то хороших евреев в Минске, не помню, как их звали, это вещи известные. И он сидел, учился. Но ему угрожал призыв в царскую армию. Он не делал по этому поводу ничего. Это взяли на себя, так сказать, хозяева его квартиры. Они провели всякие, перевернули мир, чтобы Хазон-Иш от армии освободить. Ему это удалось. А сам Хазон-Иш сидел и спокойно учился. Такому человеку подобает написать книгу, которая называется «Эмунау Битахон». Не то, что не знал, что им этим занимаются, но он считал себя достаточно, о чем не волноваться. Скоро будет Йорцайт, примерно через месяц с кусочком. Президента нашей Ишивы в прошлом, тесте Рававайс пишет. Раба Рубина Файна, он был великим, величайшим мудрецом Торы. Он умер молодым, ему еще не было 70 лет. И он заболел, у него была опухоль в легком. И там некоторые пути лечения. И мы выбрали один путь, когда видели, что это не работает. Был там вопрос, может, неправильно выбрали, сказал, почему неправильно. То, что мы правильно решили, дальше это не в наших руках. В чем проявляется беда Битахон? Даже человек не делает никаких попыток. Наоборот, он часто обязан делать что-то для своего спасения, для выздоровления, для заработка и тому подобное. Это вопрос спокойствия. Это вопрос... то, что называется уверенность во Всевышнем. И тут я хочу коснуться наших двух ближайших немедленных глав. Первое – это Багар, затем заповеди Шмиты. Это заповедь 7-го года, когда земледельцы прекращают аборт над землей и теряют реально урожай 2 лет. Реально. И видят, как земля их пустует. И спокойны, полагается Всевышнего, это хорошее воспитание. То есть это, я бы сказал, назвал это так. Шната Шмита, 7-й год, это тот бейт-а-мидраш, где воспитывают Мидат а-Битахон, меру уверенности. А вот после этого у нас есть глава Бухукойсай. Это тема, что трудно Торой, то, что пишет Раши, Бухукойсай Тилеху, если будете трудиться на Торой, это источник всех благословений. И тут сказано, что не просто изучение Торы, а трудно Торой. Есть разные уровни изучения Торы. Тут говорится, что источник благословения трудно Торой. Когда мы тяжко трудимся, разобраться в том, что написано, запомнить, это трудно Торой. Я не раз говорил уже об этом, что удостоиться труда на Торе постоянного, для этого требуется Мидат а-Битахон, мера уверенности. Если у человека нет меры уверенности, то нельзя сосредоточиться в учебе. Вопрос, что в банке, вопрос, а что будет с долгами, а что будет с тем, а что будет с этим, а что будет с нами еще через 20-30 лет. Ведь есть у человека много мыслей, которые не дают ему сидеть учиться. Он может сидеть, скажем, с книгой, но вопрос, где находится его голова. Сердце. Вот для того, чтобы трудиться на Торе по-настоящему, требуется Мидат а-Битахон, уверенность, что он рука Всевышнего, того, что он будет учиться хорошо, точно вреда ему не будет.
Потому что как то, что именно хорошая чего Торе дает такой битахон.
Что, на самом деле это правильное замечание. Что хорошее изучение Торы, это само по себе, когда как хорошее изучение Торы, человек прилепляется к Всевышнему, это также причина Мидат а-Битахон, меры уверенности. Это очень важное замечание. Я думал об этом еще до урока, вам сказать, что вы просто попали в точку. Попали в точку. И у нас есть по этому поводу вот это Мидат а-Битахон, уверенность. Это вещь, которую надо, наверное, работать всю жизнь. Если у человека есть в жизни много-много разных этапов. И есть 2 подхода к жизни. Не то, что они плохие, но просто объясню вам. Ну, допустим, возьмем среднего, изучающего Тору, есть этап, когда учится Бешиве, потом что надо делать? Надо жениться. Жениться надо, думать о заработке. Конечно, надо еще учиться тоже, но есть семья, то надо воспитывать детей, то детей надо заботиться, чтобы они женились и вышли замуж. Надо, конечно, учиться, не все правильно, он ходит в колледж, но голова его находится немножко в других местах. А дел полно. Дел полно. А есть путь другой. Я слышал об этом, если правильно помню, от великого главы Ишивы мира, Нохама Перцовича. Так что, чем мы занимаемся? Мы сидим учимся. Учимся, когда мы еще молодые люди, потом учимся, когда мы уже женились. Ну, есть еще мицвот, кроме этого, мы одеваем тфилин и так далее. Есть мицвот, связанный с тем, когда человек должен жениться, когда уже женился. Есть мицвот воспитания детей, их женить, все правильно, есть мицвот. Но основное мы сидим и учимся. Об этом сказано в Сехет Брахот, «Асэм лахтаха, асэ таротха квай», я неправильно сказал, «Асэ таротха ква, умлахтаха арай». делай свою учебу постоянным, а твои другие занятия второстепенными. Помню, я когда-то разговаривал об этом с Пинкусом. Я спросил вот такой вопрос. Вообще в 10 дней трепета, может быть, стоит оставить немножко изучение Гемары, а заняться чувой? У меня очень интересный ответ. Об этом тоже сказано. Сделать свое занятие Торы постоянным, а блоха, другие занятия второстепенным. То есть даже чува в 10 дней трепета, это последний Торы должен быть второстепенным. Придешь я этим заниматься, но это не было остальным занятием. Мне сказал один мой друг, как-то запоминал Авиал Розентар, Хасид Карлин, ученик из роли Зева Густмана, Гаон, значит, Гаон. Как известно, есть некоторые два разных подхода у хасидов и у нас. В одной детали. У хасидов начинаются каникулы Бен Азманим в конце июля перед Рош ха-Шана. Уже уходят на каникулы. То есть можно понять, есть заповеди, есть Рош ха-Шана, есть надо готовиться к Йом-Кипуру, готовиться к Суккот. У нас наоборот. У нас до конца Йом-Кипура учимся. То есть я всегда старался не заниматься вообще арбаминием, четырьмя растениями до Йом Кипура. Надо все равно делать заказ, заказать. Обычно я не занимался. Старался не заниматься. Я бы сказал, как же так, такую... Ну, реально у нас это превращается в каникулы. Не то, что стало для того, чтобы прекратили учиться, превратились в дни, посвященные подготовке к Йом-Кипуру и так далее. Это стало каникулами. Поэтому это сама идея, что Тора – это центральная ось нашей жизни, это вещь очень принципиальная. Конечно, требует человека хотя бы, в особенности в начале, меры уверенности. И, конечно, когда человек трудится на Тору, он приобретает еще больше меры уверенности. Тут Рав Ханух совершенно прав.
Это из личного опыта.
Я очень хорошо, это прекрасный опыт.
Это хорошо, если как бы все хорошо. Ты пристаешь, начинает размыслить.
Понятно, понятно. Я уже более того, сейчас у Рав Шаха была такая история в жизни. Было где-то, может быть, даже 35-40 лет до его смерти. Он же пройти тяжелую операцию, он был в состоянии опасности для жизни. И он был в больнице в Тель-Хашомере, возле Тель-Авива. И помню, по его проверил Рэбе из Гора, проверил его там, в больнице, перед операцией. Он видел, он сидит с геморрой. Рав Шах объяснил ему, что он вообще не может сосредоточиться в чуве, если не учится. Только если он учится, тогда он также может думать о своей жизни, что надо исправить, что надо раскаяться, что так далее, так далее. Это ответ очень простой, что Тора приближает человека к Всевышнему. Тогда именно поэтому сказано, что если видишь мудреца Тора, который вечером согрешил, знай, что он... сделать чего в тот же день. То есть у нас медат битахон. И это чрезвычайно, это основа, это ось всей жизни. И тут есть, конечно, тонкая вещь, когда на самом деле человек привыкает, что все в порядке, поэтому это не битахон, это называется, он уже привык, что бомбы падают не на него. Есть такая привычка. Поверенная статистика падает все время, но не на него. Нет, это вещь известна из психологических исследований. Ощущение солдат во время войны. речь там не людей, которые были действительно работали над Медат ха-Битахон. А просто вначале очень страшно, потом привыкает человек, что пуля попадает не в него. Ну и можно идти дальше. Это не Медат ха-Битахон. Это надо хорошо понимать.